Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, уважаемые гости, миром и любовью нашего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. В этот благословенный день, святой день, отделенный самим Богом от создания мира. Но это и особый день сегодня в христианском мире. Суббота скорби, суббота печали. Суббота безмолвия, поскольку тело Господа и Спасителя Иисуса Христа во гробе. Откроем Святое Евангелие от Луки, главу 24. Кстати, хочу поблагодарить хор, который своим замечательным пением уже возвестил эту величественную, торжественную весть о Христе, распятом и воскресшем. Евангелие от Луки, глава 24. «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Речь идет о женщинах, ученицах Иисуса Христа, которые не смогли умастить тело в пятницу, потому что начиналась суббота, и они остались в покое в субботу по заповеди. Но сразу же после окончания субботы они очень рано пришли к тому месту, где был погребен Христос, но нашли камень, отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданну в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Но, наверное, те, кто прибежали ко гробу в то утро первого дня недели, находились в таком состоянии смятения и, может быть, даже страха, что они ничего вообще не могли вспомнить. И мы можем хорошо себе представить состояние человека, который сталкивается вот с таким совершенно необъяснимым, непонятным, неожиданным явлением. Идут, чтобы приготовить тело, умастить тело, сделать то, что не успели сделать накануне, и не находят того, ради которого они пришли. Ради чего они шли, не находят. Вместо тела своего Господа встречаются с ангелами, которые возвещают им о том, что его здесь нет, и нет смысла искать живого среди мертвых, потому что он воскрес. Евангелист Иоанн вот об этой реакции самых первых свидетелей воскресения Иисуса Христа пишет следующее. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 9 стих. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Еще более интересная вещь открывается нам. Как это они не знали из Писания? Ну ладно, они не могли вспомнить то, что говорил Христос. Но почему они не увидели этого в Писании? А о ком идет здесь речь? Кто это они? Речь идет о Петре и еще об одном ученике, который, кстати, прибежал быстрее Петра, видимо, был помоложе. О них сказано, что они не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И только тогда, когда увидели, речь идет о вот этом молодом ученике, о нем сказано, что пришедший прежде ко гробу увидел и уверовал. То есть вера пришла от видения. Поверить в то наперед, поверить в слова Господа Иисуса Христа, вот в это воскресение было непросто, хотя сам Иисус Христос продемонстрировал в Вифании свою силу над смертью, свою власть над смертью, вызвав из гроба Лазаря. Это было на их глазах. Почему они не поверили в возможность воскресения из мертвых самого Господа, Иисуса Христа? Кстати, а что говорится в Писании на этот счет? Под Писанием здесь понимается, естественно, Ветхий Завет, да, Танах, закон, Писание, пророки. Что там говорится о Сыне Божьем, о Его смерти и воскресении, что Ему надлежит воскреснуть? Или вообще ничего не говорится? Или говорится? Какие слова апостолы будут повторять, как мессианские пророчества? Ты не дашь святому твоему увидеть тление. 15-й псалом. 15-й псалом из книги Псалтирь, стих 10. Давайте вернемся немного назад и посмотрим на то, как Господь Иисус Христос пытался все-таки ученикам своим вот вложить в их сознание эту парадоксальную вещь, которая действительно в обычное человеческое сознание не укладывается. Евангелие от Матфея, глава 16 и 21-22 стихи. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21-22 стихи. Петр. Реакция Петра на то, что говорит Иисус Христос. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту». И в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою». Вот это естественная реакция человека, который не может согласиться со смертью учителя своего, на которого они возлагают определенные надежды, с которым они связывают свое будущее. Они не хотят такой судьбы для своего учителя, чтобы он был предан и был убит. Хотя Иисус Христос не заканчивает на этом свои слова. Он говорит, что в третий день ему надлежит воскреснуть. Но почему-то вот последнюю часть слов Христа он не слышит. И он возражает, прикословит, то есть возражает. Он просит своего Господа Иисуса Христа, чтобы тот сделал все, чтобы этого не произошло. «Да не будет этого с тобою». Реакция Иисуса Христа в данном случае достаточно прямолинейная, если не сказать жесткая. «Отойди от меня, сатана!» Вот как? «Ты мне соблазн. Ты думаешь не о том, что Божие. Ты думаешь о том, что человеческое». Когда в следующий раз Христос заводит разговор о том же, 17 глава Евангелия от Матфея, с 22 стиха, когда во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». они весьма опечалились. Весьма опечалились. Вот почему-то на этом этапе их духовного опыта весть о воскресении Сына Божия вызывает печаль. Почему? Да потому что то, что связано со смертью, оно как бы является нашей каждодневной реальностью. А то, что связано с воскресением, это такая редкость. Я не думаю, что здесь, в нашем зале, есть люди, которые были свидетелями воскресения в своей жизни. Но все мы были, и все мы являемся свидетелями смерти. Буквально за несколько последних недель мы стали с вами свидетелями нескольких смертей в нашей общине. А смерть – это то, что нас не радует. Смерть – это то, что нас печалит. Это действительно печальный удел рода человеческого, и мы понимаем всю невозвратность того, что происходит, если мы не смотрим дальше, если мы не смотрим дальше смерти. Смерть – это действительно конец. Это некая безысходность, это тупик. Мы сами по себе бессильны преодолеть смерть, перешагнуть вот эту черту. Я никогда не забуду вот тех чувств своих, переживаний, которые я испытал в первые дни своей работы врачом, детским врачом в городе Туле. Хотя это были уже не первые дни. Да, нет, это были не первые дни. Простите, что я путаюсь. Прошло уже очень много лет. Очень много лет. Я уже 4 года, да, 4 года проработал врачом и со смертью сталкивался не раз. Но вот тот случай произвел просто такое впечатление вот до сих пор. Мне нужно было отработать одну технику катетеризации подключичной вены. Вот. И делалось это в патологоанатомическом отделении, то есть в морге. И я предупредил заведующего, чтобы он позвонил мне, как только появится вот, мертвое тело, чтобы я мог на мертвом теле потренироваться. Простите, что я об этом говорю, но я хочу, может быть, и вам передать хотя бы частицу того, что я испытывал в тот момент, когда заведующий позвонил и сказал, что вот да, можете приходить. Я пришел и на столе увидел маленькое тельце новорожденной девочки. И прежде чем что-то делать, я стоял и смотрел на это маленькое личико, бледненькое личико, где-то даже со страдальческим таким выражением лица. Года еще не было этой девочки. Я не помню, что было причиной ее смерти. Смотрел, и вот в тот момент я вдруг почувствовал себя таким, каким-то, знаете, беспомощным, просто раздавленным вот этой реальностью смерти. Вот в моем сознании сразу появилось столько вопросов, в том числе и к Богу. Почему, Господи? Я представил себе родителей этой малышки. Вот то, что сейчас они испытывают, потеряв своего ребеночка, вот эту кровинушку свою, это невозможно передать словами. Вот все то, что происходит в душе человека, который вынужден терять. Я был сторонний для этой малышки человек, но и то мне было просто невыносимо, тяжело. Это страшно. Смерть – это страшно. Всегда страшно. Ее невозможно объяснять. С ней невозможно мириться. Невозможно оправдывать. Она не может быть естественной, если вызывает такие чувства, такие переживания в нашем сердце. Она не может быть естественной, как говорят ученые-эволюционисты. Смерть – естественное состояние. Все живое должно однажды умереть. Неестественно это. Жизнь для нас естественна, смерть неестественна. Поэтому и реакция учеников такая вот, она вполне объяснимая. Они не хотят слышать ничего о смерти своего учителя. Они противятся этому. И хотя он дальше говорит о воскресении, они этих слов просто не слышат. Они задавлены словами Иисуса Христа о смерти, о том, что ему надлежит умереть. И поэтому они протестуют против этого, они не хотят его смерти. Потому что знают, что такое смерть. Интересно то, что в Божьем плане спасения, избавления, освобождения, именно смерть является ключевой категорией. Именно смерть. Начиная еще с Едемского сада, начиная вот с того загадочного эпизода с кожаными одеждами, в которые Господь облачил наших прародителей, согрешивших прародителей. И дальше, вот, центральной, ключевой, определяющей составляющей Божьего плана спасения является жертва. Является агнец, заколаемый. Является кровь, проливаемая за грехи людей. В книге Левит вот этот Божий план искупления и спасения от зла и греха представлен следующим образом. 17 глава, 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, кровь для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». И помните вот эту ночь, ночь избавления из египетского рабства, страшную ночь, когда крики, вопли стояли по всей земле египетской, потому что именно в ту ночь произошло во многих семьях египтян, и не только, произошло непоправимое, произошла страшная утрата первенцев. И я еще раз хочу обратить ваше внимание на очень важную деталь, которая помогла спастись многим и многим людям, поверившим слова Бога, переданные через Моисея. Исход, глава 12, 7 стих. «И пусть возьмут от крови его», то есть агнца, «возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его, этого агнца закланного, запеченного. 12 и 13 стихи. «Я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Пройду мимо вас. И кровь на косяках и перекладине будет знамением. Действие, мягко сказано, необычное. Действие странное. Представьте себе вот этих людей, которые должны кровью помазать косяки и перекладины своих дверей. Очень многие вещи нами не принимаются, потому что вот они кажутся нам ненужными, что ли. Мало того, что они странные, но нам кажется, как это может помочь? Вот если я врежу дверь металлическую и на три замка закроюсь, вот это может помочь, может как-то защитить. Помазать кровью перекладины дверей, косяки дверей. Но когда мы думаем, и когда мы говорим об отношениях человека с Богом, Бога с человеком, то, наверное, многие вещи, которые кажутся нам странными, необычными, парадоксальными, нам следует принимать лишь только потому, что так говорит Бог, не пытаясь это объяснять. Если Бог так сказал, я с этим соглашаюсь. Даже если я не могу это объяснить. И вот те, кто согласились без всяких объяснений, оказались спасенными, избавленными, искупленными. А дальше... Дальше началась сплошная череда Божьих чудес. И одно из этих чудес – переход через Черное море. Вы помните, какой была реакция людей, избавленных от, казалось бы, неминуемой гибели? Потому что это был реальный тупик. Выхода не было, с человеческой точки зрения, выхода не было. Впереди море. По обе стороны неприступные скалы, сзади египетская армия. Что делать? Какой стратег предложит план избавления вот в такой вот ситуации? Это ловушка с человеческой точки зрения. Полная безысходность. И вот в состоянии, когда человек ощущает свою полную безысходность, тупиковость своей ситуации – вот в таком состоянии проявляет себя Бог. И в таких ситуациях и вера человеческая проявляется. После того, как чудо произошло, чудо избавления, звучит песнь. Одна из самых величественных песней в Ветхом Завете – песнь Моисея. Почитайте, перечитайте ее еще раз сегодня после богослужения. Это 15 глава книги «Исход». Она начинается так: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, превознесу Его». Ну и так далее. Замечательная песня, песня избавления, песня спасения. Но за этой радостью спасения, за этим торжеством, за этим избавлением кровь на косяках и перекладинах дверей, кровь закланного агнца, который является прообразом истинного агнца, Сына Божия Иисуса Христа. Пророк Исаия в своей, да, в 53 главе, он как бы предрекает мессианское служение этого страдающего раба, Сына Божия, в плане нашего спасения, опять же, используя эту терминологию жертвы, пролитие крови, заклание. 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих». Мы спасены великой жертвой агнца Божия, Сына Божия, Иисуса Христа. И Песах, иудейский Песах, Пасха, мы ее называем Пасха, корни которой вот в той роковой ночи, когда ангел-губитель прошелся по земле египетской и прошел мимо, отсюда и название Песах, прошел мимо. Кстати, в английском варианте сохраняется вот смысл, первоначальный смысл этого. Pass over. Пройти мимо. Так по-английски Пасха. Pass over. Вот этот день, он стал предзнаменованием будущей Пасхи, связанной с самим Сыном Божиим, Иисусом Христом, как истинным Агнцем Божиим. Иисус Христос перед Своей смертью, собрав учеников Своих, как раз-таки и показал им сокровенный смысл всего того, что происходило на этот праздник, иудейский Песах. Он показал им, что Он является средоточием этого великого иудейского праздника. Его кровью, Его смертью, Его пролитой кровью и спасается человек. И вот после того, что произошло на Голгофе, весь христианский мир и отмечает Пасху, средоточием которой является сам Господь Иисус Христос. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Но это не вся весть, это не вся спасительная весть, если мы только останавливаемся на смерти. Вы хорошо знаете слова апостола Павла из его послания к Коринфской церкви. «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, и вера наша тщетна». Весть, спасительная весть, которая составляет основу христианской веры, она имеет свое продолжение. Она имеет свое продолжение в воскресении. Вот в том самом событии, которое, к сожалению, почему-то не доходило до сознания его учеников, хотя Иисус Христос об этом говорил. И некоторые из них поверили лишь только после того, когда увидели гроб пустым, поверили. И вспомнили то, что Иисус Христос действительно говорил им об этом. Мы, возвращаясь к Евангелию от Луки, к 24 главе, читаем еще раз. «Сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распятую, и в третий день воскреснуть, и вспомнили они слова Его после того, как уже столкнулись с реальностью, они вспомнили». И вот эта весть о воскресении, какой бы вот такой неожиданной, какой бы парадоксальной она ни казалась нам, живущим в условиях смерти, когда мы со смертью сталкиваемся каждый день, эта весть, она и составляет основу веры и надежды всякого христианина. Мы этим живем. Надеждой на то, что смерть не последнее слово в нашей жизни. Воскресение Иисуса Христа дает надежду всякому человеку, вынужденному страдать, переживать от этой трагической реальности. Слова, сказанные самим Господом Иисусом Христом, «Я есть воскресение и жизнь» – это слова такой надежды, это слова такой радости, которые, наверное, способны изменить все наше естество, изменить всю нашу жизнь, изменить восприятие мира, изменить наше отношение к будущему, изменить наше отношение к окружающим нас людям. Именно эта весть способна поменять абсолютно все в нашем естестве. Воскресение Христово – это настоящая победа жизни над смертью. Это настоящая победа света над тьмою. Это победа добра над злом. Христос воскрес, дорогие братья и сестры. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. И вот эта весть, она не делает нашу весть тщетной. Эта весть укрепляет нашу веру. Мы надеемся на Иисуса Христа не только в этой жизни, в нашей земной жизни, если бы только так. Продолжая мысль апостола Павла, если бы это только так, то мы были бы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес! Он воистину воскрес! И эта весть, она укрепляет нас. Христос воскрес! И если Он воскрес, то это обетование на то, что и во Христе оживут те, кто уповали на Него, кто верили в Него, кто надеялись на Него, кто ждали Его пришествия. Христос воскрес. Это весть о том, что однажды Христос явится на облаках небесных, и тогда тленное сие облечется в нетление. Смертное сие облечется в бессмертие. И тогда сбудется Слово написанное: поглощена смерть победою. Христос воскрес! И это свидетельство того, что Христос ныне жив, и Он ходатайствует пред Отцом Небесным за каждого из нас. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Братья и сестры, вы слышите, сколько заложено в этих двух словах? Христос воскрес. Это наше все. Это альфа и омега нашего спасения. Это начало и конец. И когда Иоанн, пребывающий в ссылке на острове Патмос, тоже пребывал в состоянии некого смущения и даже страха, он вдруг слышит слова. 1 глава, 17 стих. «Не бойся! Я есть первый и последний, и живой. Был мертв, но сие жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Пусть эта весть о Христе распятом и воскресшем, она будет не просто в основании нашей проповеди, словесной проповеди, пусть она будет в основании нашей личной веры. Потому что мы не можем проповедовать то, чего у нас нет. Мы не можем проповедовать то, чем мы не горим, то, чем мы не вдохновляемы. Эта весть, она должна наполнить каждого из нас настоящей жизнью, новой жизнью, жизнью воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.